него не было ничего невозможного. И Нитинанда проявляется перед нами как гуру. И он адигуру, изначальный гуру. Если мы хотим понять какую-то теологию, которая стоит за образом Нитинанды, мы должны читать Шигуру его милость. Четвертая глава Шигуру его милость называется «Изначальный гуру». Нитинанда прославляется как изначальный гуру. Изначально означает, что он служит источником этого принципа гуру. Но это интересный вопрос. Кто изначальный гуру? Есть статья Гурудева, она опубликована в первом номере нашего журнала. Это был первый номер, который мы выпускали очень давно. Это был еще 2001 или 2002 год. Номер выходил очень давно. И там была фундаментальная статья Говинды Махараджа. Просто невероятная статья, которая называется «Образ Гурудева». И прочтя эту статью, я понял, что я не найду нигде прибежище, кроме как в нашей матхе. Только в нашей матхе могут говорить такое. И в действительности там это такая, там такое написано, что я нигде вообще никогда больше не читал. Вообще нигде. Это феноменальная статья. И я, это был такой, как сказать, полный, как говорят современные тинейджеры, разрыв шаблона. Еще полный. То есть я понял, что я вообще не понимал до сих пор, кто такой гуру, зачем он нужен. Образ Гурудева, да, называется статья. Но ее очень сложно понять. Она просто невероятная статья, какая-то вообще непостижимая. И, то есть, мы не можем понять, зачем нужен гуру, и мы не можем понять, кто такой гуру. Это вообще невозможно. Это невозможно нашим мозгам понять, кто такой гуру, как он себя ведет, зачем он себя так ведет. Это просто невозможно. Образ гуру очень, очень непонятен. Он таинственен. Это очень мистическое начало гуру. Он приходит за нами, чтобы забрать нас, но куда, мы сами не знаем. Если бы мы знали, куда он хочет забрать. Но мы даже не представляем себе. Конечно, можно сказать, Брихат Бхагаватамрита, туда-сюда, Читание Чаритамрита. Прочитать все это просто. Но что там написано, понять это очень сложно. Большинство религий даже не говорят об этом. Они просто ограничиваются тем, что говорят там апофатическое богословие, что там что-то есть, но если мы будем об этом думать, то мы, скорее всего, подумаем неправильно. Это называется апофатическим богословием. Апофатическим богословием. Если мы об этом будем думать, то мы, скорее всего, придем к неправильным выводам. Это правда. Если мы будем об этом думать своим интеллектом, то мы, скорее всего, придем к совершенно неправильным выводам. И все, что нам кажется правильным, религиозным, благочестивым, все это неправильно. Все это вообще к Богу не имеет, как правило, никакого отношения. Все, что кажется нам вот таким вот. Этому было очень трудно понять. Сарасвати Такура, Бхактион Такура. То есть они явились в этот мир, но люди вокруг жили, как им казалось, серьезной религиозной жизнью. Но Бхактион Такур, Сарасвати Такур все это отвергли. Если мы видим образ Иисуса Христа, очень интересный образ, он пришел и он отверг все, что было до него фактически. Но он считается своим самим Богом, но кого он критикует главным образом? Даже не грешников. Грешников критикуют в Ветхом Завете, а Иисус критикует в основном верующих людей. То есть он больше всего времени, какой-то такой силы, какой-то такого прямо вот энергии уделил критике фарисеев и критике фарисеев, то есть критике верующих людей. Как это неудивительно. То есть Бог сам пришел опровергать ложный взгляд о самом себе. Это всех поразило, и поэтому появился Новый Завет и новозаветная религия. И когда Махапрабху пришел, он тоже проверил ложное представление о себе самом. Во многом до сих пор многие не могут успокоиться. Многие до сих пор говорят, что Махапрабху не описан в писаниях. И что поклонение ему не авторитетно. И это после всего, что Джива Госвами написал, Балдеви Дипушан, Вишна Чакравати Такур, столько всего написано о Махапрабху. И все равно многие люди не находят в писаниях подтверждения того, что Махапрабху – это Бог. И это правда. На самом деле это правда. Он сам о себе очень мало рассказал. Дал только намек. А какой Бог на самом деле, мы не можем себе представить. И более того, есть еще один шаг. Многие не принимают Махапрабху как верховность Бога, потому что он не описан, даже вот Аристотель описан везде, во всех Пуранах. А где написано Махапрабху, они спрашивают. Читая Чаритамриту, они скажут, ну, читая Чаритамриту, написано на Бенгале в средние века, вы где-то там во Вриндаване, это же не Весадев. Ну, почему не Весадев? Кришна Сварга с вами, это же Весадев. Они скажут, а где написано, что Весадев? И до сих пор многие люди не могут понять. Логика человека пасует перед Божественным. Бог может явить нечто такое, о чем даже верующие люди не знали до этого. Иначе бы он не был Богом. Полностью прорыгающие все представления. Но есть еще один шаг. Есть много людей, которые принимают Махапрабху, но которые не принимают Нитинанду при этом.
Почему?
Потому что Махапрабху был саньяси, потому что Махапрабху посещал святые места, у него все было в порядке. Он вел себя как верующий человек, с ним все было в порядке. А Нитинанду часто вел себя как неверующий человек. Очень часто он вел себя против всех правил религии. Очень часто. И поэтому есть те, кто принимает Махапрабху, они не принимают Нитинанду. Из-за этого Кришна Сварга Госвами поссорился со своим братом и отверг его. Брат был предан Махапрабху при этом. Его брат был предан Махапрабху. Так удивительно.
Интересно.
Но Кришна Сварга Госвами, сам великий преданный Шачитанья Махапрабху, отверг своего брата. Он ушел из дома, ушел во Вриндаван и больше никогда не возвращался. Он не хотел возвращаться к своему брату, которого считал атеистом, потому что он принимает только половину курицы. То есть, ну, логика, ну, есть такая. Аджагал, я, логика половины курицы. Логика половины курицы. То есть вы говорите, я хочу бхакти, но я не люблю преданных. Это логика половина курицы. Я хочу Кришне, но вот без всех этих нудных людей. Это логика половина курицы. Но одно без другого невозможно. Если ты любишь Кришну, то пойми, что люди-то это не нудные, что люди это прекрасно. Если ты этого не поймешь, значит ты Кришну не понял. Это невозможно. Кришна не отделим на своих преданных. Я хочу Бога, но без религии. Невозможно. Если ты любишь Бога, то принимай то, что Он говорит. Принимай Его Писание, принимай Его стандарты, принимай дисциплину. Все принимай, если ты не говоришь о Боге. А иначе о чем мы говорим? Каждый может вкусно есть, каждый может красиво петь. Это ничего, не поклонение Богу. Религия Махапрабху – это поклонение вайшнавам. Нама Ручи Дживидоя Вайшнава Сева – это религия Махапрабху. Но Махапрабху – это Махапрабху. Он дал шакшаштакам, он дал нам все это прекрасное. Однако для того, чтобы раскрыть сердце Махапрабху, нужно прийти к Нитинанде. И очень большим патриотом Господа Нитинанды был Вриндаван Дас Такур. Если мы хотим увеличить свою веру в Господа Нитинанды, нам нужно читать Вриндаван Дас Такура и петь Нараттама Дас Такура. Они очень большие патриоты Господа Нитинанды. Очень большие поклонники Господа Нитинанды. Но все наши ачарьи поклонники Господа Нитинанды, не всякого сомнения. Я имею в виду, что Вриндаван Дас Такур был просто радикальным поклонником Господа Нитинанды. И у него мы найдем много таких стихов. Если вы не принимаете Нитинанду, то даже если вы будете бесконечное количество жизни поклоняться Гуру Чандре, у вас ничего не произойдет. С вашим сердцем ничего не произойдет, потому что Махапрабху не примет вашего поклонения, если вы не поклоняетесь Нитинанде. Тем более Кришна. Тем более Кришна. Какой может быть Кришна без Нитинанды? Вообще, о чем речь? Но мы имеем в виду особую Кришну. Кришна Галоки. Такой Кришна без Нитинанды недостижим. Такой Кришна. Кришна в другом виде, как аватар Вишну, он достижим без Нитинанды. Есть Вайшнавы Сампрадаи, которые не поклоняются Гауранге. Или, ну, они не считают его Богом, по крайней мере. Они могут его почитать как святого, но не считают его Богом. Есть такие. И они тоже поклоняются Кришне. Но их Кришна — это не совсем наш Кришна. Это немного другой Кришна. Кришна как проявление Вишну. Это скорее Кришна как юг-аватар, два пара юги. Не совсем тот Кришна. Не совсем тот Разарадж. И они не говорят об этих высоких расах. Сакья, Ватсалья, Мадхури рас. Об этом не говорят. У них это не допустимо. И по большому счету Мадхвачарье было очень сложно объяснить. Брахма Мухаталилу, да и многое вообще было очень сложно объяснить в Кришналиле. Очень-очень много трудно объяснить с точки зрения Нараяна Таттвы. Очень сложно объяснить многое в Кришналиле. Очень. Многое. Например, то, что Кришна освободил Путану и сделал ее своей матерью, хотя она была демоницей. То, что Шупал получил освобождение, хотя он был демоном. Это очень сложно объяснить с точки зрения какой-то обычной Нараяна Таттвы. Но Кришна Таттва выше Нараяна Таттвы. Кришна может освободить демонов. Потому что он высочайший. Он Бхагаван, он Махарадж. Поэтому то, что Нараяна не делает обычно, то Кришна делает. Кришна освобождает даже демонов. Ну, почему Кришна освобождает демонов? Ну, потому что все-таки демоны помнят о Кришне. И он это учитывает. Он в этом смысле более милостив. Очень понравилось. Я смотрел. Смотрел одного православного богослова. И не суть, что он православный, просто он сказал правильную вещь очень. Он там что-то спрашивали, война, на чьей стороне Бог. Но он сказал, я думаю, что Бог в принципе принимает молитвы всех, на какой бы стороне ни сражались, потому что Бог добрее нас. В том смысле, Господь Нитинанда, он вне наших каких-то земных предрассудков. Думаем, что вот меня-то принимает, а вот его не принимает. И это нам очень характерно для нас. Думать, что вот так вот правильно, а вот так вот совершенно неправильно. Поэтому правильных Бог принимает, а неправильных он никогда не примет. Я-то правильный, поэтому меня примет, а его вот это вот козла никогда ни за что на свете. Это не так. Скорее всего, даже наоборот. Ну, скорее всего, даже наоборот. И 100% что наоборот. Вот этих неправильных, вот этих вот несчастных, никчемных, он, скорее всего, примет. А вот нас, таких правильных, он, может быть, не заметит. Потому что мы такие правильные, гордые собой, и поэтому у нас нет самого главного. Настроение паши души. А у них, может быть, есть. Это не вопрос. Это сложный вопрос, кого примет Бог. Ничего. Есть ли у нас настроение паши души? По-настоящему. Есть ли у нас в сердце желание служить по-настоящему? Это такой вопрос фундаментальный. И когда ты видишь простого бхакту, который просто каждый день моет туалет, и он счастлив абсолютно всегда. Улыбается, счастлив, он служит вайшнавам, у него нет никому претензий. Он не занимается какой-то серьезной деятельностью на благо всего мира, он просто моет туалет каждый день. И он рад каждому вайшнаву. А ты не рад каждому вайшнаву. Кого из вас примет Господь? Это вот такой вопрос. Это вопрос очень сложный. И поэтому так вот сказать вот так правильно, так неправильно, это тоже. Это мы не знаем, как правильно. Господь Нитинанда может нарушить любые правила предписания за какую-то просто мельчайшую привязанность к Гауранге, если он ее увидит в ком-то. Он может нарушить все, может пойти в обход. Идея бхакти, эта идея очень странная в каком-то смысле. она очень странна для всего верующего мира. Потому что карми, гьяни, йоги, они лучше нас гораздо по своим человеческим качествам. Сколько тибетских буддистов, сколько китайских буддистов. Просто удивительнейшие люди. Просто феноменальнейшие люди. Ну сколько их вообще? Они занимаются своей медитацией, йогой. И они прекраснейшие люди вообще, они светятся. Вообще чудеснейшие люди, гораздо лучше нас. Они дают много разных подвижников, джайнских подвижников, их столько. И они гораздо лучше нас по своим качествам, действительно. Но Бог их не принимает, мы знаем точно. Почему? В чем вопрос? В чем вопрос? Как сказать, Бог не принимает их? Но мы тоже не знаем. Мы тоже не знаем. Мы имеем в виду, что когда мы говорим, что Бог не принимает кьяни, майявади, мы имеем в виду следующее примерно, что если я буду думать, как майявади, то Бог меня не примет. А что касается их, то откуда мы знаем, что там у сердца у каждого? Это еще надо покопаться. Но если мы будем думать, как майявади, то нас точно не примет. И мы не должны думать, как майявади. Но это не для того, чтобы мы других как-то осуждали, презирали их, над ними как-то возвышались. Это не для этого нам дано. Должны над собой работать, нашим, в первую очередь. Наша задача – самим не стать кем-то подобным. Поэтому мы с ними не общаемся. Не в силу того, что мы кого-то презираем. Но для нас самих это будет опасно. Мы думаем о себе, о спасении своей бхакти. Для нас это будет губительно. Но, допустим, для Махапрабху это не было губительно. Поэтому Махапрабху общался с Майявади. Мы знаем об этом, он общался с Майявади. Прокашинас развасил был Майявади. И Махапрабху с ним общался. И он всех их обратил. В этом смысле. Он-то сам. А Сарасвати Такур скольких Майявади обратил? Просто немерено. Мадхвачарья скольких Майявади обратил? Немерено просто. Для них это не свойственно. Для нас это опасно, для них не было опасно. Потому что они не могли попасть в положение этой философии. Адвайтачарья стал проповедовать Майявади. Специально, чтобы подразить Махапрабху. Вообще не думал такое еще. И еще Мукунда Датта тоже специально занимался проповедью Майявади, чтобы Махапрабху подразнить. Чтобы он проявил свой гнев, и чтобы посмотреть, как он в гневе. Но нам эти отношения очень загадочные отношения. Но они такие были. Они специально говорили все эти вещи, чтобы Махапрабху пришел в гнев. И они хотели очевидеть тебя в гневе. И Махапрабху пришел в гнев и стал бить Адвайтачарью. Адвайтачарью, какая радость вообще, какое счастье. Наконец-то ты переступил через все это. Ты не поклоняешься мне как гуру, ты бьешь меня, таскаешь за волосы. Это так прекрасно. Это более высокая раса. Когда Бог тебя бьет, это более высокая раса, чем когда ты ему поклоняешься. Когда он на тебя в гневе, он тебя бьет, это более высокая раса. И ты это чувствуешь от этого счастья. Потому что да, он поклонялся Адвайтачарье, принимал его как гуру. Но когда он узнал, что Адвайтачарья порвет Майявади, он сказал, да что ты делаешь? И он стал его бить. И он в этом смысле повел себя...
Как старший.
Он повел себя, да, очень необычно. Он повел себя как близкий друг, как кто-то очень близкий. Какова обычная реакция Бога, если кто-то начинает проповедовать какую-то безбожную философию? Ну, какая обычная реакция? Секир башка. Шупала, Дантавакра, Камса, вот их дело туда. Вот они были в Майявади, вот они проповедовали там, что человек – это Бог, это гуманистическая идея, что человек – это Бог, вот, гуманизм, все для человека, все для человека. И это как бы здорово, прогресс цивилизации, прогресс науки. Он существует, ну, реально произошел прогресс науки, потому что человек почувствовал себя свободнее, чем раньше. Поэтому произошел прогресс науки. И появилась демократия и прочие процессы жизни, и стало лучше жить. Факт, что жизнь стала лучше, чем раньше. Комфортнее. Не то, что лучше, но комфортнее. Но что лучше, а что хуже, это вопрос очень философский. Госвами Махарадж говорил, что гуманизм – это Майявада. А Майявада – это очень хорошая вещь. комфортная вещь. Она очень интересна. И этот Вивекананда, он очень почитается. Когда едешь в Калькутту, то везде его большие портреты, везде. Скоро будет его 150-летие, там повсюду такие громадные какие-то постеры, плакаты, везде книги его везде продаются. Вивекананда Роуд есть огромный в Калькутте. Вот он был в Майваде. И вот он кормил, как сказать, голодных, он давал деньги беднякам, он давал бесплатное образование детям. Люди его любили. Люди любят это. Он был гуманистом.
Ну, в Вивекананда Капури тоже кормят людей очень много.
Ну, нет, это другой вопрос. Их кормят 300%.
Ну да.
А Вивекананда говорил, а зачем нам вообще вот вегетарианство? Давайте кормить людей мясом. Нормальная еда. Ну, как, ну, брахман же безличен, ему все равно, мясо ему предлагаешь или овощи. Вот такая, как бы, а голод – это реальная проблема. Смотрите, такого считал, что голод не является реальной проблемой. Был, с точки зрения гуманистов, он был более жестоким. Сарасвати Такур, я помню, я публиковал Штара Махараджа, вот, кстати, это знаменитая история, когда он проповедовал в Мадрасе, и, кажется, да, и один... нужно было получить пожертвование на храм, а там было как раз какая-то стихийное какое-то бедствие, и ему сказали, вы тут просите деньги на храм, у нас люди умирают, голодают. И старый Махарадж начал говорить и убедил этих людей в том, что храм нужен. Ему дали деньги на этот храм. Вот он привел пост, и один христианин, бывший преданный, написал об этом посту. Вот если бы не христиане, то никто бы не кормил голодных. Да, потому что у них кормят голодных, это факт. Это факт. Даже в Индии они кормят голодных, они заботятся о бедных, они воспитывают детей, дают им образование. Люди благодарны этому. Это факт. Да, они делают это, они всегда это делают. Протестанты у нас везде, они занимаются работой с наркоманами. Серьезно такой работой. Такой. Да вот, и поэтому люди благодарны. Но все это гуманистично. Это гуманистично, потому что материально некие потребности человека находятся в центре всего. Да, мы можем утолить голод человека, но это материальная потребность. Конечно, мы можем подумать, я же тоже голодный. Вот если бы я бы голодал, если бы кто-то меня накормил, я бы благодарен. Это правда. Тем не менее, нельзя забывать о том, что это все-таки материальная потребность. Голод. А голод до харикатхи – это духовная потребность. У нас ее мало. Любой из нас предпочтет пойти и посидеть где-нибудь там, поесть вкусных досов, чем послушать о Кришне. Это факт. Я счастлив, что мы собрались. Я счастлив, что мы тут собрались послушать о Кришне хотя бы вот час своей жизни. Час своей драгоценной жизни мы пришли уделить, чтобы послушать о Кришне. Потому что 2-3 часа мы едим, спим, ну, и занимаемся каким-то бизнесом, чем-то еще. Выживанием. Да, выживание – это наша проблема. Тут все выживают в этом мире, но никто не выживет. Все только борются за выживание, но в этом мире не выживают. Это мир, где нет выживших. В этом мире все проигравшие. В этом мире. Ну, тут всегда есть такой... Всегда найдется бхакта, который скажет, а этот мир – это энергия Кришны. Да, это энергия Кришны. Проблема в том, что мы-то считаем, что это моя энергия, что мне принадлежит. Вот это наша проблема. А то бхакта скажет, что да, так мир же – это же как бы энергия Кришны, все же хорошо. Но служить Кришне – все будет прекрасно. Да, чего ж ты не служишь тогда? Если ты еще столько знаешь, чего ж ты не служишь тогда? Знания не дают бхакти сами по себе. Даже есть знания бхакти, но они не дают сами по себе бхакти. А что дает бхакти? Ну, смирение, терпение, уважение к другим, повторение махамантры в таком настроении, это дает бхакти. А кто это может делать? Ну, это вопрос вопросов такой вот. Поэтому...
Кстати, в Шримад-Бхагавате есть упоминание, что Господь заботится о каждом в том плане,
да,
и питания. То есть то, что вот животные не голодают, но они видят, что прям кошка вот ходила, найдет что-нибудь. Вот, а это только люди. Что-то такое, голод какой-то. По сути, мы сами делаем так, чтобы где-то голодали, там еще что-то. То же самое, как инфекции какие-то, или коронавирус. Люди, прочие люди что-то там творят. А так обещано, что в целом, ну, каждому хватает в целом на жизнь. Господь дает. Что там не доходит, непонятно.
Перебои на доставку.
Нет, но животные тоже умирают. Да, но если представить себе, что океан, допустим, пересох, то масса рыбы просто помрет, конечно.
Это да. Там явно человек замешан.
Ну, не всегда. Не всегда. Просто каждому своя карма. Каждому своя смерть, и каждый умрет так, как ему там суждено умереть. Но тут в этом мире каждый рано или поздно умрет. Раньше или позже, ну, что поделаешь. Это грустно об этом думать, но ничего не поделаешь. Ты думаешь, что я проживешь столько и столько и столько. И может, но правда, а может и нет. Еще неизвестно. Это 22 июня должны были в Советском Союзе продаваться какие-то новые виды обуви. Все ждали, что 22 июня будут продавать какую-то новую обувь, какую-то, которой раньше не было, хорошую. И все как раз уже копили денежку, чтобы купить себе эту обувь. Тут бабах, и все. Никто не знает, как это произойдет. Вот вчера, позавчера где-то говорили с моим духовным братом, с Димометрой, о жестокости людей, что как бы преданные друг другу проявляют большую жестокость. Я сказал, ну да, это неудивительно, потому что преданные во многом часть этого мира. А мир он сам по себе, он включает в себя жестокость. Не значит, что он жестокий сам по себе, но он включает в себя большое количество жестокости. И в этом мире было столько жестокости по отношению друг к другу. Ну, люди спрашивают, а где же Бог? Там, вот смотрите, вот видите, как жестоко поступили, они сжигали детей. Там, вот, а где же Бог тогда? Почему он это позволил? И, ну, Бог в целом нам мало понятен, по большому счету. Мы друг друга пытаемся как-то уничтожить борьбой за выживание. И люди, и неважно кто. Гуманизм — это очень поверхностная вещь. То есть был такой фильм «Взвод». Кто это? Это какой-то очень знаменитый режиссер.
Стоун.
А? Это кто-то очень знаменитый.
Стоун,
вот. Вот, это главный герой, такой интеллигент, который с университетским образованием специально пошел на войну добровольцем, чтобы не играть в гуманизм, чтобы посмотреть настоящую реальность, как она есть. И посмотрел. В итоге весь фильм, ужасный фильм, вообще кошмарный. Пошел во Вьетнам воевать, чтобы посмотреть, какова реальность, и посмотрел. И в итоге там счастливый улетает домой на вертолете, потому что он ранен, кажется. А нет, он все отслужил, по-моему, все, улетает домой. Счастливейший на вертолете. Коппола снял «Апокалипсис Нау». Такое там увидел тоже. Каков реальный мир. Добро пожаловать в реальный мир, мистер Фродо. Такой вот реальный мир, да. Материальный мир, ну, как сказать, с одной стороны, мы об этом, что говорить об этом, это же у нас философия любви, но вместе с тем, она содержит в себе такую часть, которая очень трезво оценивает окружающий мир, и нас самих тоже. Мы все склонны впадать в самые странные вещи. Это тоже правда, да. Я уже ничему не удивляюсь. После того, как я в Харе Кришна уже 30 лишним лет, я ничему не удивляюсь. Я такое узнал о людях. Ничего удивительного, честно. Просто. Как сохранить веру, когда ты обо всем этом узнаешь? Ну, как сохранить веру? Вера, она, по большому счету, не зависит от того маразма, который происходит вокруг. Вообще никак. Вера только от тебя зависит. Только от тебя. Ты хочешь верить, значит, ты идешь к тем, кто верит. И идешь и общаешься с ними. И все. А что, то тебе тут будет, то, что ты пришел, стал верующим, и тебе тут будет какой-то комфорт, и все будет хорошо, и вокруг тебя будут любящие люди. Это после года создания Кришны это все рассеивается, как дым. Не будет у тебя любящих людей. Ну, по крайней мере, постоянно. В духовной жизни все не так. В духовной жизни дал и гал. Это реально начинается такая штука. Ты приходишь, и ты ешь невкусную пищу, и ты общаешься с неприятными людьми. Потому что... Но ты стараешься видеть в них преданного Господа. Это и есть духовная жизнь. Ты стараешься понять, как этот человек связан с миром преданности. Хотя он мне глубоко антипатичен, но как он связан с миром преданности? Я должен увидеть в нем это. Я должен в нем это увидеть. Иначе, пока я в нем это не увижу, Господь не надо меня не примет. И Кришна меня тоже не примет. Я должен стараться увидеть в нем природу преданного. Надо стараться видеть природу преданного. Трудно ее увидеть. Она есть. Мы на первом этапе мы в себе видим преданных, а в других мы видим непреданных. Потому что я-то преданный, а в том-то точно не преданный. А потом мы понимаем, что есть преданность во мне какая-то, наверное, но также есть преданность других. Это более реалистичное понимание. А на самом высоком уровне мы не видим преданность себе вообще ни на грош. А в других мы видим огромную преданность. Так что мы должны прийти к такому пониманию. Когда мы не видим в себе ни гроша преданности, а в других мы видим огромную преданность. И вот тогда к нам будет милость Господь Нитинанда, который милостив к самым падшим. И поэтому, пока я себя не ощущаю падшим по-настоящему, я не получу милость Нитинанда. Потому что я буду думать, что я что-то значу. Что я что-то себе представляю такое вот. Что я великий браман, великий преданный, великий знаток писаний, великий менеджер, великий повар, непонятно кто. Своим величием мы ослеплены. Таким вот. И поэтому Господь Нитинанда к нам все равно милостив, даже на это. Просто его милость проявляется в том, что постепенно мы отказываемся от всех этих предрассудков относительно себя. Мы понимаем, что ничего великого у нас в общем-то нет. И что если мы и имеем вкус в духовной жизни, то это непонятно почему. И вообще непонятно почему. Откуда у нас вкус в духовной жизни, несмотря на все это. О, милость Нитинанда. Поэтому мы не говорим о голубом тхоте, о перстнях на пальце, о золотой трости. Это все правда. У него все это было. Но мы говорим о какой-то практической своей духовной жизни, о том, что Господь Нитинанда – то начало, которое позволяет нам сохранять веру, несмотря на то, что происходит вокруг. Поэтому мы молимся Нитинанде, чтобы эта вера продолжал у нас жить. И Нитинанда – это Гурудев. Гурудев – это Нитинанда. В целом, даже еще более милостив, чем Нитинанда – это Говинда Махарадж. Еще более милостив. Он сделал Нитинанду близким нам. Вот именно нам. Сейчас наши ачарьи к нам тоже очень милостивы. Потому что они нас принимают. Вот нас вот принимают. Мы-то не знаем, по большому счету, даже Джагая Мадхай, они были людьми получше нас. И они были такими эталонными грешниками. Но вот после того, зато им сам Даршан сам Махапрабху, они видели своими глазами. Поэтому уже все-таки их греховность под вопросом. Они приняли Даршан Махапрабху, сам Нитинанда проявил к ним милость. Под вопросом, а к нам Махапрабху не вил Даршан. Поэтому в этом смысле, кто падший? Зато вайшнавы к нам проявили милость. И вайшнавы к нам продолжают проявлять милость. Поэтому есть кто более милостив, чем вайшнав на этой земле. Нет никого более милостивого. Точно нет, абсолютно. И при этом мы не ценим эту милость. Еще тоже факт. Мы не ценим, мы живем так, как все. Сначала мы приходим, и мы фанатики. Мы будем идти против всего мира, мы будем служить Богу, мы будем... А потом постепенно мы думаем, что да, все же вокруг хорошие люди. Вокруг нас, в принципе, нормальные люди. Я сам хочу быть нормальным человеком. И мы становимся нормальными людьми. Мы становимся гуманистами постепенно. Гуманистами, атеистами. И так вот. Это происходит. Поэтому гуру спасает нас от атеизма, от гуманизма, от прагматизма, от постмодернизма, от всего этого. Гуру спасает нас. Нам нужно следовать за гуру. Прежде всего и в первую очередь самим. Мы не осуждаем майвади, йогов, саньяси, кого угодно. Какой смысл их осуждать? Но мы осуждаем себя за это, за то, что это живет в нас самих, в первую очередь. И стараемся, чтобы этого было меньше. Стараемся по капле вот, травить из себя грешника, майвади, оскорбителя. По капле это очень трудно, по большому счету. Когда начинаешь работать своим эго, то это очень трудно. На чужим эго нам кажется, что чужой ха, там, сказал какое-то слово, да и человек понял, да и все, пускай проникнется. А нам говорят эти грубые слова, мы почему-то не проникаемся. Никак. Так. Это жалость. Говорит, вот у человека эго, он такой глупый, даже очевидно. Поэтому мы скажем, он все поймет. А нам говорят, что мы глупые. Мы взрываемся и говорим, да какой я глупый, вы чего? Это я тут самый умный, я тут самый хороший. Это вы все не понимаете меня. Понимаете, насколько я гениальный. Этот Бармалей в Вайбалите просто эталонный пример. Смотрите внимательно. Я гениален! Я тоже хочу делать добро другим. А если они не примут моего добра, то я их там покромсаю, поджарю на медленном огне и съем. Философия Бармалея, Бармаглота для нас сидит. Поэтому нам нужна милость курс Манчинанта. Если говорить реалистично, нам нужна большая милость курс Манчинанта. И она у нас есть. Нам нужно пить нектар. Нищананда Махимамриты. Нужно стараться пить этот нектар. Несмотря на сопротивление, которое мы этому оказываем. Мы обсуждали как-то молитву Рагунатаса Госвами, где он говорит, что мой гуру Санатана Госвами поел мне нектаром против моей воли. Я не хотел пить нектаром, но все равно поел нектаром. Ну, это прекрасно, очень реалистично. Очень. И говорит о том, что у него большое чувство юмора тоже. Что, будем пить нектар, которого мы не хотим, да, сейчас. Конечно, начинайте. Предложить лепестки. Это такие лекции, которые нельзя записывать. Люди обидят.